Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Владимир Юровский, музыкальный руководитель и главный дирижер Баварской государственной оперы «Bayerische Staatsoper». Добрый день, Владимир.
Добрый день, Сергей.
Вы знаете, я хочу вернуться в памяти для начала нашего разговора к событию десятилетней давности. 2014 год. Концерт в концертном зале Чайковского в Москве. Вы исполняли военный реквием Бриттона. И я был, как и всегда, практически я не пропускал ни одного вашего концерта в Москве в числе слушателей. И вы перед этим произнесли довольно долгую, я думаю, минут на 20-30 речь на тему «Музыка и война». И это были первые недели российского вторжения в Украину, оккупации Донбасса. И хотя вы впрямую об этом не говорили, ваш месседж был совершенно понятен. Точно это вы также говорили, в том числе и тому, кому был посвящен этот реквием, друге Бенджамина Бриттона, о гомосексуальности Бриттона. И это тоже звучало как вызов России, которая только что начала принимать вот эти вот фашистские законы о пропаганде гомосексуализма. И вот я хотел бы построить наш разговор из вот этой темы «Музыка и война». И начать с того, что сейчас премьера в Баварской государственной опере и поставлена опера Мечислава Вайнберга «Пассажирка». И она, вот и мне посчастливилось быть на премьере буквально на прошлой неделе, общаться с вами, и я был глубоко впечатлен. Это новая редакция. И опера, она фактически развернута в сторону Германии и немецкой вины. Скажите, вообще это чья была идея, и как вы рассматриваете такого способа обращения с классикой?
Наверное, надо начать с того, что Вайнберг все-таки классик нашего времени.
Ну да, он современный.
От нас отстоит, как Бетховен, Вагнер или даже Шостакович. Он умер в 96 году. Моя семья его, как и ваша семья, замечательно знала. Я лично, правда, с ним никогда не сталкивался, потому что уехал в 90 году из Советского Союза. Вайнберг был еще жив, но он уже был довольно тяжело болен. И к тому же общение наших семей происходило в основном посредством моего деда, а он умер в 72 году прямо перед моим рождением. И с тех пор тесных контактов между Вайнбергами и Юровскими не было. Но я чувствовал себя все-таки очень причастным ко всей истории его жизни. Мой прадед Давид Блок дружил тесно, сотрудничал и дружил с Соломоном Михоэлсом. И после убийства Михоэлса в какой-то момент очередь была и за моим прадедом.
Нашим зрителям, что это тесть Вайнберга был.
Соломон Михоэлс был тестем Вайнберга. А вдвоем они, не только они, но там была целая команда, они были членами антифашистского комитета, который был основан во время войны. В него входили видные еврейские деятели советского искусства. Их тогда посылали в Америку собирать деньги для Красной Армии, для победы. И они были таким рупором советского правительства, которым очень большое давление осуществлялось на союзников, чтобы открыли второй фронт. А когда война закончилась, они стали не нужны. Сталин стал осуществлять свою людоедскую кампанию по, если не уничтожению, то, по крайней мере, изоляции всех евреев от основной части СССР. Из центра их должны были всех изгнать. И за моим прадедом тоже пришли в декабре 1948 года, но он, по счастью, по несчастью, умер своей собственной смертью от инфаркта во время репетиции со своим кинооркестром, и арестовывать было уже некого. Арестовали вместо него его архив. Часть потом вернули, но все фотографии с Михоэлсом оттуда исчезли. А Вайнберг сам загремел потом в тюрьму, тоже приблизительно в это время, в декабре 1948 года его посадили по какому-то совершенно дикому обвинению, что он собирался, чуть ли не Крым он собирался отдать англичанам. И там какой-то бред абсолютно был. Или он собирался прорыть канал под Кремлем, чтобы у кого-то убивать. В общем, его продержали 78 дней в Бутырке, а потом отпустили Я вот сейчас уже не помню.
Вы знаете, Владимир, я здесь, если можно, мне кажется, что немножко позже это было. Это был 52-53 год. Вайнберга освободили в связи со смертью Сталина. Это Сталин, у Баршая Сталин. В ноте рассказан этот эпизод. И он не хотел выходить из тюрьмы. Он говорил, я еврейский буржуазный националист. Пока следователь не дал трубку его жене, и она сказала три слова. Меток Сталин умер. И только после этого Вайнберг согласился выйти из тюрьмы на Лубянке.
Вы правы абсолютно. За ним следить начали тогда, в 1948 году.
Это был 52-53 год, борьба с космополитами.
Но я к чему все это рассказываю? В конце концов, эту историю наши слушатели, наверное, могут прочитать и в других источниках, но были довольно тесные связи между нашими двумя семьями, так как получилось. И потом я вырос, как и все советские дети, я вырос на музыке Вайнберга.
На Винни-Пухе?
На Винни-Пухе, на каникулах Бонифация. Потом мы видели, естественно, его фильмы, такие как «Укротительница тигров», как «Летят журавли». И я не ощущал, что я имею дело с классическим произведением, хотя «Пассажирка» вышла на свет много лет спустя, уже после смерти Вайнберга, но все равно очень был знакомый язык, знакомая температура, знакомые темы и знакомые проблемы. Проблемы произведения, о которых мы с вами тогда говорили, проблемы, которые были и в музыке, и в либретто. Проблемы, объясняемые очень простой причиной, и автор либретто, и автор музыки были прежде всего советскими гражданами. И они боялись всесильного советского цензора, пытались его каким-то образом ублажить и, надеясь на грядущую, к слову сказать, несостоявшуюся премьеру на сцене Большого театра, они напичкали эту оперу типичными приметами того времени. Вот этот вот женский интернационал в бараках Освенцима, который совершенно был немыслим в реальности, когда они в разных бараках, значит, женщины из разных стран, каждый разговаривает на своем собственном языке. Я не знаю, как авторы себе это мыслили, потому что опера написана по-русски, но в реальности-то они не могли говорить по-русски, они не могли говорить на каком-то эсперанто. Кстати говоря, уже потом были исследования на тему так называемой «Лагершпраха». Это тоже какая-то такая дикая смесь польского, немецкого с элементами других языков. Знаем только, что нацисты, надзиратели, да и Капо, они все говорили по-немецки. Мы знаем, что София Посмыш, которая является автором изначальной книги, по которой написано либретто, она говорила по-немецки. Это была одна из причин, по которой ее поместили в особый присмотр к этой национальной Лизе Франс. Но на каких языках говорили остальные, мы не знаем.
И здесь я понимаю, что вы как бы разворачиваете оперу обратно к Германии и к теме, такая внутренняя пружина, темы немецкой вины появляется. Вот в связи с этим я хочу спросить, а вообще немецкая публика это воспринимает эту тему по-прежнему? Она настолько актуальна для немецкой публики? Шульдфраге, вот это вопрос немецкой вины.
Я бы по-другому ответил. Я бы сказал так, что эта тема была классической, я бы сказал, школьной темой в Германии в течение последних 70 лет. Больше 70 лет, 80 лет уже практически. Но сейчас, последний год, тема очень сильно обострилась, потому что активизировалась, с одной стороны, правое крыло, политическое, популистское крыло, как во всех странах Европы. Здесь в Германии партия AfD, альтернатива для Германии, альтернатива für Deutschland. Есть огромное количество других подобных организаций. И они вслух говорят в том числе о депортации людей, скажем так, с неарийскими корнями, с неарийским происхождением, даже если эти люди обладают немецким гражданством. Это одна сторона проблемы, и другая сторона проблемы – это невероятно усилившийся всюду, в том числе и в Германии, мусульманский антисемитизм. И этот антисемитизм, к сожалению, поддерживается и со стороны многих левых политиков и левонастроенных деятелей искусства.
Ну это да, после 7 октября в особенности.
Это не специфически немецкая проблема, но в Германии она имеет совершенно особый резонанс. Поэтому мне кажется, что именно сейчас и именно сегодня это произведение как никогда необходимо на немецкой сцене.
Я хотел дальше развить это. Вообще, как вы смотрите на русский репертуар русской академической классической музыки сейчас, в эпоху войны, в эпоху российской агрессии? Я знаю, например, что вы иногда, ну, по крайней мере, один случай меняли славянский марш Чайковского на гимн «Шене в Мерла Украина», на гимн Вербицкого. Ну, а в целом, если смотреть в целом на российский, на русский классический репертуар, он иначе сейчас смотрится? Он иначе что-то исполняется или, может быть, редактируется? Вот как вы выступили с «Войной и миром», скажем, год назад в той же постановке Баварской государственной оперы?
«Война и мир» скорее вписываются в ту же линию, в которую попала «Пассажирка». И, кстати, чтобы закончить уже тему «Пассажирки», да, изменений, я скажу, что мы действительно извлекли целый персонаж. Мы не только сделали какие-то сокращения лагерных сцен, мы полностью вырезали фигуру русской партизанки Кати, которую создатели оперы вставили, в общем, придумали и вставили в оперу для того, чтобы было кому произносить идеологически проверенные слоганы. И это абсолютно дутая, фальшивая, придуманная фигура, потому что мы знаем, что да, были партизаны и партизанки, но их вешали, они не доходили до лагерей. В лагерях партизан не было. В лагере могло быть внутреннее сопротивление, но в Освенциме практически не было русских. Там были отдельные военнопленные, и за ними, конечно же, особо следили. Основное сопротивление в лагере было со стороны поляков. Но в прошлом году, когда мы делали «Войну и мир», мы подобного рода серьезные вторжения в партитуру, мы, это режиссер Дмитрий Черняков и я, себе позволили, сочли их абсолютно необходимыми и, можно сказать, даже conditio sine qua non, то есть условием, без которого это было бы невозможно. Но, с другой стороны, когда мы делаем сегодня оперу «Евгения Онегина» Чайковского или «Пиковую даму», там-то что менять? Да даже в «Борисе Годунове» не нужно ничего менять, нужно просто играть это произведение.
Ну, нет, понятно, что не менять, но исполнять, если какие-то, если сказать, того же Прокофьева, вот вы говорите, вы перестали играть кантату «Александр Невский». Существуют абсолютно давно идеологические произведения?
Это давно еще. Я перестал играть «Александра Невского» лет 15 назад. У меня был просто спор с одной моей израильской подругой, которая жила на тот момент в Италии. Спор вышел, знаете, когда? В 1997 году. Это было одно из моих первых выступлений в Италии, и я предложил им сыграть кантату «Александр Невский». Приехал и был страшно доволен, что мне наконец дали продирижировать это произведение, с которым я вырос, которое я там каждую ноту знал, и фильм помнил, и все. И вот я его сыграл, и я был очень горд исполнением, и особенно тем, как мы сыграли такие вот жестокие части, как «Крестоносцы во Пскове», как «Ледовое побоище».
Да, «Ледовое побоище», как там восторг такой просто вот этого побоища.
Да. И когда она, это моя знакомая, после концерта, вместо того, чтобы изъявить мне ожидаемый мною восторг, и она мне сказала, что ты что, не понимаешь, что ты проповедуешь фашизм? Я так, у меня отрыв взяла от этого, я совершенно не понял, о чем она говорит. Она говорит, это фашистская музыка. Это музыка, которая восторгается насилием и прославляет насилие. Я говорю, ну это же насилие это над врагом. Она говорит, любой фашизм с этого начинается. Что насилие, прежде всего, над врагом. Но кто назначает врага? Назначаем врага мы, те, кто считают себя хорошими. И это меня заставило задуматься. Я тогда с ней, конечно, не согласился. Мы поссорились какое-то время, потом опять помирились. А потом я действительно понял, что я больше не могу эту музыку играть. В контексте кино, я это понимаю.
Да, и тем более в контексте нынешнего времени. Владимир, мы сейчас сделаем маленький перерыв, буквально на секунду, и вернемся обратно.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Владимир Юровский, музыкальный руководитель, главный дирижер Баварской оперы. Владимир, говорим с вами на тему «Музыка и война», и, конечно, проецируется все это на тему сегодняшней войны. Но я хотел спросить в принципе, насколько вообще музыка, как одно из самых абстрактных искусств, может быть неким особым пространством, особой территорией, которая существует вне контекста войны? И как нам ее воспринимать? Ну вот смотрите, Третий Рейх, пишет музыку Карл Орф, дирижирует Фортвенглер, существуют записи, гениальные записи, которые в это время слушают Гитлер с Герингом. Я уж не говорю про Караяна, который вообще дважды умудрился вступить в нацистскую партию. Как нам это воспринимать? И проецируя, как вот это, скажем, смотреть на тех ваших коллег, которые сейчас успешно продолжают свою карьеру в нынешней России?
Я думаю, что на музыку нужно в любом случае продолжать смотреть как на музыку. Особенно на музыку, которая была написана до того или иного режима. Мы должны принимать как данность то, что любую музыку, даже Баха, можно использовать в идеологических целях. Я одно время задумывался о том, что есть музыка, которая поддается идеологическому использованию, а есть музыка, которая против этого иммунна. Но на самом деле нет такой музыки, которая иммунна. Можно и Чикону Баху, вот в опере «Пассажирка», убивают главного героя за то, что он вместо того, чтобы сыграть какой-то пошлый вальс, решает играть Чикону Баха. Но были нацисты, которые обожали Баха. И это ни в коем случае не делает их лучшими людьми. Но это и не вина Баха. Есть отдельные произведения, которые действительно скомпрометировали себя, своей историей или историей их создателей. Например, к таким произведениям относятся нюрнбергские мейстерзингеры Вагнера. Это была, пожалуй, любимая опера Третьего Рейха. Ни «Кольцо Нибелунга», которое, прежде всего, является критикой капиталистического общества, вообще критикой любого общества, и уж точно не «Тристан и Изольда», и не «Парсифаль» с его очень странной полурелигиозной философией. Парсифаля нацисты не любили. А вот мейстерзингеры из Нюрнберга они обожали, потому что это для них прообраз настоящей народной и идеологически чистой оперы. К тому же там в конце главным героем Заксом провозглашаются достаточно недвусмысленные лозунги против засилия иностранцев и иностранной веры. Правда, речь шла о католиках, но кто сейчас будет разбираться. Поэтому мне кажется, что нужно эти вещи делить. Нужно понимать, что 9-я симфония Бетховена – одно из самых великих сочинений. Кстати, я его 10 лет назад тоже играл в Москве, после Майдана, еще до Крыма, но после Майдана. Прямо вот в начале марта 2014 года мы играли 9-ю Бетховена, и я прямо перед ней поставил уцелевшего из Варшавы Шендера. Еще попросил публику, чтобы они после уцелевшего из Варшавы не аплодировали. И дали нам возможность, таким образом, я сказал, почтить память людей, которые погибают сегодня в мирное время, так называемое мирное время, прямо перед нашим порогом. Я не стал больше уточнять, о ком шла речь, но вот это 9-я симфония Бетховена. Ее Гитлер заказывал на свой день рождения, ее во всех коммунистических режимах играли, и под нее тоже, можно сказать, вешали, пытали, расстреливали, замуровали наживо людей. Это не проблема 9-й Бетховена, это проблема того, что любая музыка может быть использована в идеологических целях.
Ну да, или вспомните, «Заводной апельсин» Кубрика. Там же тоже 9-ю симфонию Бетховена, так сказать, пытают вот, этой 9-й симфонии Бетховена главного героя.
Да, и то же самое с Чайковским. Ведь уже в постсоветском пространстве мемом стало «Лебединое озеро», в связи с тем, что его использовали тогда, 19 августа, когда ГКЧП устроил свой неудачный путч, запустили балет. Но я вам должен сказать, что это вот была причина, по которой я те 10 лет, что я провел за пультом госоркестра, я практически не играл классику. И если играл, то обязательно играл в каком-то особом контексте. Потому что уже тогда у меня появлялось ощущение, что нами пользуются, что нам вроде как ничего не запрещают, в отличие от работников кино, театра. У нас цензуры не было. Ну, пожалуй, что не разрешали играть четвертую симфонию Арву Пярта, потому что она была посвящена Ходорковскому. Но только из-за посвящения. Например, Сильвестрову музыку, потому что он украинец, там свободно можно было в России играть вплоть до вторжения. Да и даже после этого были какие-то попытки. Вот я знаю, Алексей Любимов играл, там мы пытались срывать концерт, но официального запрета на украинскую музыку нету. Нами пользуются по-другому. Когда мы играем Чайковского, Бетховена, Рахманинова, мы как бы создаем дополнительный клейстер, которым замазывают эти скрепы, о которых так любят говорить. Поэтому я сознательно почти не играл классики.
Ну да, и у вас и фестиваль «Другое пространство» был, и...
Я вам даже вам скажу, что так, вот тот концерт, с которого начали нашу беседу, вы, вспомнив его, с военным реквием, ведь это был концерт на фестивале Ростроповича, а играл Лондонский филармонический оркестр. Мне стоило довольно больших трудов убедить моих коллег из оркестра приехать в Россию после вторжения в Крым. Потому что были многие, которые говорили, что мы не должны сейчас туда ехать. Но я им объяснил, и главным моим аргументом, который сработал, было то, что мы едем туда играть не что-то, просто какое-то классическое чтение, мы едем туда играть военный реквием Бриттена. Я напомнил им историю самого Бриттена, как это было написано, кто участвовал в первом исполнении этого произведения. Там была Галина Вишневская, Дитрих Фишер-Дискау и Питер Пирс. То есть представители трех наций, которые участвовали в этой последней, тогда последней войне. И должен сказать, что аргумент Бриттена сработал. Но поэтому я обязан был тогда, просто обязан был, это был мой моральный долг перед оркестром, произнести вот эту речь. Но интересно, что даже после этой речи обструкции тогда не последовало. Было несколько злобных статей в какой-то газете, типа «Литературная газета» или «Культура».
Ну да, да, это такая, да, территория Ямпольска или что-нибудь еще. А скажите, а вообще в целом музыка выживает в условиях диктатуры? Потому что я гляжу, мы глядим и обсуждаем с коллегами, в том числе в этой программе, другие искусства. Понятно, что кинематограф умирает в России, так сказать, литературное свободное высказывание невозможно. Но вот музыка. Вот, скажем, то, что сохраняется ли школа музыкальная, да, ведь меньше приезжает сейчас, практически никто не приезжает из крупных исполнителей. Что происходит сейчас в сфере классической академической музыки в России?
Мне довольно трудно сказать, что сейчас происходит, потому что я перестал туда ездить 2 года назад. Но и то, что я вижу, мне кажется, что страну сковал какой-то лед. И этот лед, он прежде всего от полной оторопи происходит. И людей взяла вот эта оторопь, они не понимают, что им делать, и у них вытянули почву из-под ног. Да, они все продолжают прекрасно играть. Музыкант ведь хуже от того, что он встал под неправильный флаг, он как музыкант хуже не стал. Он от этого не начнет играть менее красиво, или вдруг начнет играть фальшивые ноты, у него будут летаться пальцы. Нет. Все как раньше, но только за всем этим стоит огромный знак вопроса, а что дальше? И вот пока на этот вопрос никто ответа дать не может, потому что большинство оркестров, то есть оркестры практически все без исключения, большинство музыкантов не выездные. Очень трудно к этому привыкнуть после того, как был период 30-летней полной свободы, а до этого был период относительной свободы, потому что все-таки при советской власти музыкой пользовались как, кстати, и балетом, как и наукой, пользовались как конвертируемой валютой. Музыкантов посылали за границу. Единственный период, когда они ездили, это был военный период. Но тогда вся страна понимала, что единственный смысл их деятельности и жизни – это работа на фронт, работа на победу. Но сейчас-то такое понимание нет. Они пытаются создать его искусственным образом, но в это отнюдь не все верят.
Но это состояние вообще русской культуры, когда все основные культурные институции имперские, государственные, крепостные артисты, крепостной театр, крепостные музыканты фактически, учитывая структуру финансирования.
Да, и мы помним, что те, кто пережил 90-е годы в России, меня 90-е годы не было, я впервые появился после отъезда в 2002-м, но те, кто пережил 90-е годы, они помнят, чем чревато для России отсутствие государственного финансирования, когда все становится частным. По сути, Вот это настоящая гибель для классического сектора музыки. Поэтому, начиная с 2000-х годов, вот с первого периода деятельности Путина, стали более внимательно относиться именно к тем организациям, которые представляли собой оплот вот этой вот классической культуры. Но мне сейчас совершенно понятно, что они обратили свой взгляд туда совершенно не бескорыстно. Уже тогда готовилась почва для того, что возникло сейчас. И больно, честно говоря, осознавать, что мы все тогда вернувшиеся, я уже не говорю об оставшихся, о тех, кто продолжал там жить, мы все поучаствовали в создании этой новой империи.
Да, вы знаете, у меня же тоже практически тоже. Я вернулся в Россию в 2003-2004 году после 15 лет жизни на Западе. И вот следующие 18 лет до 2022 года работал и как бы строил, считал, что строю некое новое пространство, другую жизнь. Владимир, к сожалению, время быстро течет, кончаются отпущенные нам полчаса. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Вы себя сейчас позиционируете как русский музыкант?
Я был русским музыкантом, я русским музыкантом и умру. Тут ничего не изменится.
Русский музыкант за пределами России, как бы Россия, которая остается...
Русский музыкант в вынужденном изгнании, временном изгнании, скажем так. Как раньше говорили, временно на пенсии. Вот я временно в изгнании.
Ну что ж, Владимир, спасибо большое за этот разговор. Владимир Юровский, русский музыкант во временном изгнании. Музыкальный руководитель и главный дирижер Баварской оперы был у нас в гостях. Ну, а я, наверное, вспомню снова вот эти слова писателя Михаила Шишкина о том, что сложилась уникальная ситуация, когда русская культура сейчас оторвана, как он выразился, от проклятия территории. Может быть, и временно оторвана, но в любом случае она существует за пределами России. И действительно, лучшие и дирижеры, и исполнители, и писатели, и кинематографисты, и режиссеры, театральные режиссеры сейчас находятся за пределами России и несут в себе ту другую, не путинскую Россию, может быть, ту самую прекрасную Россию будущего, о которой мечтал убитый в тюрьме Алексей Навальный. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».